Я буду читать книгу Иисуса Навина, 3 глава. Прочту 2 стиха. Книга Иисуса Навина, 3 глава, стих 5 и 6. «И сказал Иисус народу, освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Священникам же сказал Иисус, возьмите ковчег завета и идите пред народом. Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом». Братья, сейчас у нас отчетный доклад я буду делать. Мой доклад будет состоять из 8 частей. Но 8 частей – это не значит, что обязательно мой доклад будет длинный. Просто я хочу коснуться различных сторон нашей жизни. Скажу, каких. Сначала я немножко назидательную мысль скажу, а затем краткий обзор жизни братства за 4-летний период, имея в виду и статистику, и как прошли эти 4 года, с каким результатом. Я имею намерение изложить ситуацию внутри Совета Церквей, какой климат между братьями вот, в Совете Церквей и в братстве в целом, насколько это было видно мне. Имею намерение изложить это, с кем мы сотрудничаем, с какими миссиями, союзами, с кем мы поддерживаем братские отношения. О трудностях в братстве, какие мы эти 4 года переживали трудности, какие трудности имеются на настоящий момент. Вот. Имею намерение изложить нашу позицию, вот позиция Совета Церквей, позиция братства, вот, по некоторым сторонам жизни и отношениям к тому или другому хочу выразить. Наши планы и перспективы, то есть к чему мы стремимся, что мы хотим сделать в недалеком будущем или в более отдаленный период. И хочу рассказать о личном служении, как я эти 4 года прожил, чем я занимался. Вот, ну, постараюсь не очень подробно, но хочу по всем вопросам быть достаточно откровенным. Итак, друзья, я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. 2 стиха. Первая мысль – это «И сказал Иисус народу». А вторая мысль – «И сказал Иисус священникам». Что же Он сказал народу? «Освятитесь, ибо завтра Господь сотворит среди вас чудеса». Вы знаете, друзья, что интересно? Позади 40 лет пути в пустыне. И теперь уже земля обетованная, вот она. Ее уже видно. За Иорданом. Иордан не очень широкая река, хотя было время разлива реки. Но земля обетованная. Ну, кажется, несколько часов, и мы будем там. И вдруг освятитесь. В начале пути освятиться, понятно. Впереди трудная дорога. Будут сложности и опасности. Освятиться. В середине. И вдруг осталось чуть-чуть. Кажется, сердце уже там. Сегодня или завтра мы будем там, куда мы стремились. И вдруг освятитесь. Друзья, я историю Израиля иногда сравниваю с историей церкви. Вот как Израиль у реки Иордан, так мы сегодня уже у порога встречи со Христом. То есть осталось чуть-чуть. Имея в виду события, которые мы видим вокруг, то еще немного. И освятитесь. Друзья, думаю, что актуальность повеления, которое было сказано народу, оно актуально также и сегодня. Я беседую не очень давно с одним человеком, вот ему уже скоро 90 лет, очень старый. И по всему видно, что жизнь скоро закончится. И вот мы с ним беседуем, и он мне говорит, Николай, я хочу освятиться. И нормально, братья, чтобы мы вполне были готовы к тому славному моменту, когда Господь позовет к себе церковь. Или персонально, меня или тебя. Потому что наша жизнь может закончиться раньше, чем Господь позовет церковь. И поэтому наше служение, направление нашей жизни написано «Будьте святы, потому что я свят». И святой досвящается еще. И в вопросе освящения мы должны подавать пример и вести народ Божий этим путем. И вторая мысль. «И сказал Иисус священникам». Братья, вы обратили внимание, что же сказал Иисус священникам? Почему я на это хочу ударение сделать? Потому что вот здесь собрались мы, священники. Хотя если доктринально, то мы все царственное священство, и братья, и сестры, все возрожденные свыше, дети Божьи. Но, тем не менее, сказал Иисус священникам, в смысле служителям Божьим. Вот Геннадием Сергеевичем было отмечено, что собрались вот здесь братья, посланники церквей. И что же Иисус сказал народу? «Возьмите ковчег завета Господня и идите впереди народа». И священники взяли ковчег завета Господня и пошли впереди народа. Братья, ударение хочу сделать впереди. Дважды отмечено «впереди народа». «Идите впереди», и они взяли ковчег и пошли впереди. Братья, наша задача – быть впереди. Хотя впереди бывает нелегко. Впереди нелегко, но наша задача – быть впереди. И в вопросе освящения, и в вопросе служения, и в вопросе верности – быть впереди. Христос о себе сказал, что Он идет впереди овец, впереди стада. Апостол Петр писал, подавая пример стаду. Во всех вопросах мы должны подавать пример. Иногда, к сожалению, даже служитель говорит некоторым христианам, не смотрите на меня или не смотрите на нас. Друзья, апостол Павел не так. Он писал, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Мы должны жить так, чтобы не было стыдно перед людьми. Потому что люди все равно смотрят на нас, и люди часто нам подражают. Возьмите ковчег завета и идите впереди народа. Друзья, в силу нашего служения, здесь в основном собраны служители, за малым исключением кто-то нерукоположенный. И поэтому наша задача – быть впереди. Впереди – это значит и повышенная нагрузка. Ковчег Завета Господня, друзья, я не думаю, что он был очень легкий. Хотя предмет был не очень большой. Но он был сделан из твердого дерева и покрыт золотом. И вот так священники возьмут Ковчег Завета, и они пойдут в нераступившиеся воды Иордана. Это нелегко. Легче пойти, когда Иордан расступился. Пойти легче. И легче пойти, когда кто-то уже пошел впереди, пойти за кем-то. Но священники возьмут ковчег завета Господня и пойдут в нераступившиеся воды Иордана. И как только их ступни окажутся в воде, Иордан расступится. Ну, не могу точно утверждать, что ступни в воде. Я не знаю этот момент, когда расступился Иордан. Но священники взяли и пошли. И было им сказано, и когда они войдут в середину Иордана, они должны остановиться и будут стоять. Почему я сказал, друзья, повышенная нагрузка? На первый взгляд, взяли и пришли. Даже интересно, да? Нет, они войдут в расступившийся Иордан и будут стоять, пока народ будет переходить. А народы несколько миллионов человек. Когда выходили из Египта, только 600 тысяч было способных к войне, не считая, кто были моложе 20, и не считая стариков, и женщин, и детей. И священники будут держать ковчег завета Господня и стоять посреди Иордана. А народ будет переходить. И когда перейдут все, потом перейдут и священники. И что мне очень сильно нравится, друзья, что в конце этой главы написано, и священники стояли твердой ногой. Это очень важно, друзья. Когда священник не колебается, когда не шатается, и люди на него смотрят, и люди ему подражают. Или люди видят страх и не видят твердость. Я вспоминаю, в дни гонений пришла милиция, и один пожилой брат, ну, он сильно боялся, и у него дрожали коленки. И так сильно дрожали, что легко было заметно. Он газеткой накрыл, и газетка дрожала. И люди видели. Друзья, священники стояли твердой ногой, а народ переходил. Иисусу Навину было сказано: «Будь тверд и мужествен». О Иисусе Христе написано: «И поэтому я держу лицо свое, как кремень». Апостолу Петру Христос сказал: «Ты Петр, что значит камень. И на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому, братья, вот такое пожелание. Мы Божьи служители. И поэтому мы должны быть готовы нести большую нагрузку. И мы должны быть всегда впереди, имея в виду, что на нас смотрят. И люди будут делать часто так, как делаем мы. И наша нога должна быть твердая. Одному человеку было сказано: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и уже не выйдет вон». Братья, кому это было сказано, помните, да? Это было сказано пресвитеру Филадельфийской церкви. То есть тот период, в который живем сегодня мы с вами. И поэтому наша задача — быть побеждающими. А Бог сказал: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и уже не выйдет вон». Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы были твердыми и верными. Слава Богу, друзья, что впереди прошли братья, которым мы подражаем, и должны жить так, чтобы и нам подражали. Твердости, мужеству и верности. Пусть нас Бог в этом благословит. Итак, краткий обзор жизни братства. Я обратить внимание хочу на статистику. Сначала на статистику. То есть, какими результатами мы подошли к сегодняшнему дню. Вот, братья, я очень много бывал в объединениях братства, ну, во всех бывал. И везде я говорил о жизни братства, практически везде, где мы появляемся. Ну, не только я, а служители Совета Церквей. Братья, расскажите о жизни братства. И мы обращаем внимание и на статистику. Статистика – это дело такое сухое и неинтересное. Вот, и тем не менее, я, чтобы было ярко понятно, я буду немножко применять сравнения. И иногда буду округлять, хотя параллельно и точные цифры буду говорить. А округлять для того, что, ну, потому что мы не ведем запись, я имею в виду вы, вот. Хотя диски потом когда-то можно будет получить. Но наша память легче усваивает округленные цифры. Поэтому я буду и точные, и округленные говорить. Друзья, наше братство уже большое. В нашем братстве 2825 церквей и групп. Церкви и группы – это больше в масштабах. Церкви – это больше, вот, а группа – это меньше. Вот, очень подробно детализировать не буду. Если церковь и группа, то примерно пополам. Церквей и групп. 2825. За эти 4 года новых групп у нас стало на 174 больше. Это значит, в среднем в течение года у нас появляется 44 новых группы. Как они появляются? Чаще всего в результате благовестия. Трудятся братья и сестры, обращаются к Богу души, принимают крещение и начинает расти группа. Сначала мы ее не фиксируем как группу. На каком-то этапе, когда уже несколько членов церкви, то мы ее фиксируем. И таким образом в среднем 44 новые группы у нас появляются в течение года. Но если сравнить с прошлыми годами, братья, то я скажу, сегодня количество образования новых церквей заметно ниже, чем это было, ну, порядка 20 лет назад. Потому что было время, что в течение года у нас образовались около 100 новых групп. Конечно, не всегда одинаково было. Ну, я так обычно фиксирую вот статистику, стараюсь запоминать. У нас бывали моменты, что в течение года 120 новых. Или, например, 70 новых церквей или групп. Вот. Но сегодня у нас 174 появилось в течение 4 лет. Членов церкви, друзья, членов церкви у нас 70 535. 70 535. Но если округлить, смею округлить, то 71 тысяча. Почему? Потому что, друзья, я пользуюсь статистикой на 1 января текущего года. Мы не собирали статистику на настоящий момент. Почему? Потому что если бы мы собрали статистику к съезду, то эта статистика имела бы большую погрешность. Потому что, во-первых, сложно собрать. Мы привыкли собирать статистику к январскому совещанию. А во-вторых, знаю многие церкви, где в этом году еще планируется крещение. И поэтому мы на каждом съезде, мы пользуемся статистикой на 1 января текущего года. Поэтому в нашем братстве на сегодняшний день примерно 71 тысяча членов церкви. Сколько человек приняли крещение? Крещение у нас приняли 9367 человек приняли водное крещение. Это за 4 года. То есть в среднем крещение у нас принимают в год 2350 членов церкви становятся. То есть принимают крещение. Ну а в течение 4 лет 9367. Ну в сравнении с прошлыми годами, друзья, то если в годы гонений, там у нас количество крещаемых было заметно меньше. Первые годы после перестройки было заметно больше. Ну я, например, вспоминаю съезд, ну, который проходил, думаю, что это был примерно 2003 год или 99-й, то там у нас цифры были такие. Мы в течение интервала между съездами, мы преподали крещение 12 тысяч человек. То есть мы подсчитывали, что 3 тысячи в год мы в среднем крестим. Сегодня мы 9367. В течение 4 лет преподали крещение. Друзья, наше братство увеличивается в среднем в течение года на 500 человек. Крестим 2350, но братство увеличивается на 500 человек. То есть кто-то умирает, кто-то уезжает за границу, и таким образом в среднем 500 человек становится больше. Иногда бывает немножко побольше, бывает чуть поменьше. Но в среднем, я вот взял статистику за все 4 года, то на 2000 членов церкви у нас стало больше за 4 года. Домов молитвы 1314, домов молитвы в нашем братстве. То еще, братья, 2800 церквей и групп и 1314 у нас домов молитвы. То есть примерно половина церквей и групп у нас имеют дом молитвы. Но чаще, если это маленькая группа, домов молитвы не имеют, но церкви, где 50 и больше, почти все церкви у нас обеспечены домами молитвы. Вот за эти 4 года было построено 107 домов молитвы. В среднем 27 домов молитвы в течение года у нас строится. То есть Бог благословляет и помогает, вдохновляет свое наследие и материально жертвовать. Дома молитвы у нас в основном строятся за счет внутренних средств. Если церковь решила построить дом молитвы, как правило, они собирают деньги, вот, жертвуют, и дом молитвы строится. И таким образом у нас все больше становится домов молитвы. Я вспоминаю, друзья, время, когда у нас были единицы домов молитвы в братстве. Их всего было несколько. Мы знали эти дома молитвы. Это было в очень больших городах только. Вот бывали моменты, когда дома молитвы разрушались. Вот. Строили новый, опять разрушали. Есть места, где у нас несколько раз дом молитвы разрушался и снова строился. Но сейчас, слава Богу, церкви в хороших домах, не всегда в хороших и удобных, но тем не менее домами молитвы многие церкви обеспечены. Служителей в нашем братстве 2279. Рукоположено было 396. Друзья, эта цифра хорошая, она заметно лучше, чем в прошлые годы. То есть в течение года мы рукополагаем 100 человек-служителей. И поэтому количество церквей без служителей у нас заметно сокращается, потому что у нас появляется новых групп примерно 44 в течение года, и мы рукополагаем 100 человек служителей в течение года. И слава Богу, что у нас все больше церквей, в которых есть служители. Хотя о служителях и о церквях, и вот об этом соотношении, я об этом скажу еще немножко позднее. В нашем братстве молодежи 14 886 молодежи. Еще раз, если с количеством членов церкви, у нас около 70 тысяч членов церкви и около 15 тысяч молодежи. В целом, друзья, это процент высокий. Очень приятно видеть, когда на молодежных общениях собирается 1000 и больше человек молодежи. И общение проходит хорошо, об этом будет подробнее. Друзья, одну деталь хочу отметить, что, как правило, на молодежных общениях у нас бывают и большие покаяния. И поэтому, что я имею в виду большие? Многие люди выходят на покаяние. Молодежи у нас в братстве становится все больше. Я вспоминаю, что я делал доклады, я был ответственный за молодежь в братстве. Я делал доклад, что у нас было 8 тысяч, потом 10 тысяч. Сегодня у нас около 15 тысяч молодежи. Слава Богу за это. Детей, друзья, заметно больше у нас стало детей. У нас в течение 4 лет на 4,5 тысячи стало больше детей. Если точнее, 4603. Вот. А всего детей в нашем братстве 47 тысяч 90. То есть у нас больше, чем в соотношении к членам церкви, больше, чем 50% от членов церкви, у нас в братстве детей. Во многих церквах на богослужении бываешь, очень много детей. Обилие детей нас заставляет в проповеди уделять детям внимание, что-то детям рассказать, мысль полезную сказать, к чему-то призывать детей. Ну и слава Богу, друзья, очень скорбно смотрится, если посещаешь церковь, вот, и в церкви детей нет. Тем не менее, слава Богу, что детей в братстве у нас много. Друзья, в нашем братстве 15 объединений. Количество объединений за эти 4 года у нас не изменилось. Многие годы у нас было 12 объединений, сейчас стало 15. Вот, больше не стало. И география объединений у нас тоже не изменилась. Те же объединения в тех же местах, какая-то корректировка не вносилась. Самое большое объединение у нас – это Сибирское объединение. То есть Сибирь включает Дальний Восток, от Уральских гор и до Востока. Это все Сибирское объединение. Около 10 тысяч членов церкви у нас в Сибири. Если поточнее, то 9953. Но, безусловно, что сейчас уже 10 тысяч. Думаю, что на 1 января сибиряки будут отчитываться, что уже у них до 10 тысяч. Самое маленькое объединение – северное. Северное объединение – 2050. Друзья, из других стран вот, у нас новых церквей практически не появилось. То есть у нас Америка, в Канаде есть наши верующие, и территория бывшей СССР. За небольшим только исключением. Это в Израиле. У нас на последнем совещании Совета Церквей, вернее, на предпоследнем. Последнее у нас вчера было совещание. На предпоследнем было принято решение, чтобы одна церковь и две группы в Израиле присоединить к Совету Церквей. Они изъявили примерно год назад, они изъявили желание, чтобы примкнуть к братству. Мы несколько совещаний решали этот вопрос и выразили свое согласие. Друзья, хотя это не результат нашей работы. Это, так Бог расположил их сердце, что, имея общий язык, это выехавшие из СССР, вот, или из России и республик, они решили, чтобы быть в братстве. И братья из Германии, потому что они структурно в Германии состояли, великодушно отпустили их к нам. Вот. И поэтому вот в Израиле у нас открылось 3 точки. Ну что, друзья, еще? Вот по жизни Совета Церквей, могу сказать, что, о Совете Церквей. В Совете Церквей у нас 20 человек-служителей, членов Совета. Но чтобы было понятно, служители, вот центральные работники, у нас это члены Совета Церквей и сотрудники Совета Церквей. У нас членов Совета Церквей 20 и сотрудников Совета Церквей 21. За эти 4 года произошли некоторые изменения. Одного служителя мы в Совет Церкви ввели, это Костенко Григорий Николаевич. То есть на прошлом съезде он был переведен в состав сотрудников, вот, учитывая мнение, точку зрения поместной церкви и Кавказского объединения. Вот, но за эти 4 года, к концу 4-летнего периода, поместная церковь выразили расположение и служители Кавказа, и Григорий Николаевич Костенко переведен в члены Совета церкви. И 7 человек-братьев мы дополнили, это состав сотрудников, 7 человек. Я могу имена перечислить. Это брат Михаил Алексеев с Одесского объединения, введен в состав сотрудников. Сергей Марушенко, это из последних, кого мы ввели, это Дальний Восток, введен в состав сотрудников. Василий Дмитриев, вот 2 брата, Василий Дмитриев, это Луганск, город Луганск, Донецкое объединение. 2 брата из Средней Азии, Петр Федорович Панафидин и Иван Яковлевич Фризин, введены. Иван Фещенко из Киевского объединения введен. И Павел Егорович из Сибирского объединения. То есть в интервале 4 лет мы ввели в сотрудники. Друзья, по уставу Совета Церквей, Совет Церквей имеет полномочия вводить не только на съезде членов и сотрудников, но и в межсъездовский период. До 1/3 мы можем вводить в члены Совета Церкви и до 1/3 можем выводить. За этот интервал мы никого не выводили из Совета Церкви, а только вот 1 брата ввели в члены и 7 человек ввели в сотрудники Совета Церкви. Друзья, на прошлом съезде у нас был избран Малый Совет. Но его в простом варианте называют «узкий круг». Вот. Но не всем нравится узкий круг. Думаю, что лучше Малый Совет из 5 человек служителей. В Малый Совет входил я, входил вот, Геннадий Сергеевич Ефремов, вот, Степан Григорьевич Германюк, Иван Петрович Плет и Павел Николаевич Ситковский. За эти 4 года состав Малого Совета также не изменился. Вот мы работали. Ну как мы работали, я вам потом расскажу. Вот более подробно, и, может быть, я отвечу на ваши вопросы. Друзья, отошли в вечность, отошли в вечность. Миняков Дмитрий Васильевич. Но в силу своего здоровья и возраста он уже служение в Совете Церкви не совершал, но отошел в возрасте 91 год в здравости, в вере. Господь его к себе позвал. Михаил Иванович Хорев. Тоже отошел в вечность. Михаил Иванович Хорев, по его заявлению, членов Совета не был, но практически на всех совещаниях наших он присутствовал. Потому что у нас в Совете Церкви есть такой подход, что если брат в Совете Церкви не трудится в силу своего возраста или здоровья, все равно мы разрешаем присутствие на совещаниях тогда, когда имеет возможность и имеет расположение. Поэтому Михаил Иванович практически до конца он участвовал в наших совещаниях и был полезен, и мы этому рады. И вот он, ну, не очень давно, вы знаете, помните, отошел в вечность. В вечность отошел Лысенко Василий Дмитриевич. Он не был членом Совета Церквей, но он был сотрудник Совета Церквей. Вот из Смоленска, то есть Московского Приволжского объединения. Тоже в вечность отошел. И Моша Виктор Кузьмич. Моша Виктор Кузьмич – это брат, который в Дергачах проживал, это Харьковское объединение. Тоже Господь его к себе позвал. Вот эти братья отошли в вечность. Но еще Маховицкий Федор Владимирович членом Совета Церкви не был, он проживал в Америке, поэтому и не был. Вот в прошлом член Совета Церквей. В прошлом сотрудник Совета Церквей Павел Тимофеевич Рытиков тоже в Америке проживал. Господь их отозвал. Ну, в данном случае это к докладу очень прочно отношения не имеет, но считаю полезным тоже об этом сказать. Ну, вот так вот, братья, то, что касается статистики, и то, какие события происходили в братстве. Хотя некоторых вопросов еще, ну, имею намерение вот коснуться. В нашем братстве работают отделы. У нас одна из пятниц в течение месяца – это пост и молитва о Совете Церкви и об отделах братства. Скажу об отделах, потому что в отделах у нас произошли некоторые изменения вот за этот период. Отдел по благовестию. Ответственный за отдел Евгений Никифорович Пушков. Примерно 1 год назад было поручено Александру Александровичу Куренбину быть помощником у Евгения Никифоровича Пушкова. для того, чтобы более слаженно совершалась работа и в плане планирования, и в плане надзора в сфере служения благовестия. Курембину было поручено помогать Пушкову. Александр Александрович, он ответственный за сибирское объединение. Ну, у нас практически все служители ответственны за объединение. На них еще есть дополнительная нагрузка в Совете Церкви. Поэтому было поручено. Музыкально-хоровой отдел. Виктор Михайлович Овчинников, руководитель отдела. Уже много лет он сотрудник Совета Церквей, рукоположенный учитель Ростовской Церкви. Для более такой стабильной работы музыкально-хорового отдела было поручено, чтобы братья от Совета Церквей помогали. Это Евгений Никифорович Пушков и Георгий Андреевич Никита. Им обоим было поручено, чтобы они присутствовали на совещаниях музыкально-хорового отдела, ну и помогали в работе этого отдела, потому что некоторые трудности в работе отдела возникали. Молодежный отдел. Или, если точнее, отдел по воспитанию молодежи. Ответственный за этот отдел у нас был Бублик Александр Иванович. В прошлом я за этот отдел отвечал. После того, когда мне поручили другое служение, Бублик начал нести ответственность. Он рукоположенный благовестник в Ростове, член Совета Церквей. И в межсъездовский период было поручено Андрей Владимирович Гам, пресвитер церкви города Отрадный, Уральское объединение, было поручено ему. Поэтому у нас сейчас два ответственных с равным статусом. Они несут ответственность за работу среди молодежи. Отдел по воспитанию детей. Иногда его просто называют детский отдел. У нас уже давно два брата работают в этом отделе. Сначала три работали. В прошлые годы Маркевич около 20 лет нес ответственность. Когда Маркевича не стало, было поручено даже чуть раньше. Павел Николаевич Ситковский, Петр Франтовцевич Янсен и Чухонцев Владимир Николаевич. Чухонцева Владимира Николаевича освободили от работы в детском отделе, когда поручили Уральское объединение. Вот. И Владимир Николаевич несет ответственность за детский журнал, то есть немножко он остается привязанный к детскому отделу. Ну и так работа в детском отделе совершается. Два брата несут ответственность. Это Петр Францевич и Павел Николаевич. Детский отдел. Издательство «Христианин». Обычное издательство «Христианин», оно у нас тоже идет в перечне отделов. Иван Петрович ответственный за этот отдел. И помощник у него Анатолий Михайлович Ломакин. Сотрудник Совета Церквей, Иван Петрович, член Совета Церквей. И так вот они вдвоем работают, работа получается. Они и нашли друг друга. Между ними контакт очень хороший. И еще, друзья, у нас в братстве канцелярия Совета Церквей. Это тоже вот то, что в межсъездовский период было принято решение. Канцелярия объединила работу нескольких отделов. Ну, в частности, Геннадий Сергеевич, ему поручена ответственность за канцелярию Совета Церквей. Вот. Он также несет ответственность за отдел заступничества, Геннадий Сергеевич. Помогал ему Виктор Васильевич Москалец в заступническом служении. И еще круг сотрудников. И еще канцелярия объединяет эту работу по информации, вот, зарубежные связи, финансовые вопросы и еще другие. Это работа канцелярии. Но будет отчет и по канцелярии, об этом будет позднее сказано. Друзья, еще какие события произошли в братстве? Это в этом году начала у нас работать библейская школа. Вернее, начинают. В октябре, через неделю после нашего съезда, у нас будет первый курс библейской школы. Библейская школа, ответственность поручена Ивану Петровичу, потому что Иван Петрович в прошлые годы, в давние годы, нес ответственность за библейские курсы. Потом была временная приостановка этой работы. И затем ему снова было поручено библейские курсы. Сейчас он несет ответственность за библейскую школу. Велась работа по подготовке учебников, подготовка преподавателей. И вот уже с октября у нас открывается библейская школа. 4 месяца обучение будет длиться, братья будут и проживать, и учиться в определенном месте. Вот. Ну, в районе Нового года будет сделан перерыв, поскольку многие братья семейные, будет сделан перерыв. Мы рады тому, что открылась библейская школа. Кстати, библейская школа не упраздняет работу библейских курсов на местах. Хотя в некоторых объединениях тоже есть планы открыть библейскую школу. Хотя, скорее всего, она будет работать в таком очно-заочном варианте на местах. А в центре у нас будет очное обучение братьев. Считаем, что это повысит уровень знаний и познаний братьев. И думаем, в плане обучения это будет лучше. Потому что за обучение в библейской школе, конечно, братья получат намного больше информации, чем они бы получили за 5 лет обучения по принципу библейских курсов. Друзья, в этом году и в интервале между съездами, как и прежде, у нас проходили различные семинары вот, в разных отраслях служения, проходили общения, проходили конференции. На многих конференциях бывали вы. Не только конференции по благовестию, но и другие конференции. Наиболее значимым событием это был юбилей нашего братства. 50 лет. Это чисто даже и библейская дата, библейский 50-й год будет юбилей. И вот мы отпраздновали юбилей. Конечно, друзья, праздник был очень большой. И общения проходили по объединениям очень обширные. Одно из самых крупных общений это было в Курске, как бы общение было общебратское. Было собрано на этом общении около 12 тысяч человек. Ну, по подсчетам курских служителей. Вот. Ну, слава Богу, праздник был очень большой. Это был не только вот как бы памятник вот в нашем братстве поставлен, ну, как бы воспоминание памятных событий о великих делах Божьих, друзья. Но и акцент делался о наших позициях сегодняшнего дня, как мы должны жить, и как мы должны трудиться, и как мы должны стоять. По объединениям тоже прошли общения, есть диски. Мы издали диск, в котором сборник проповедей и воспоминаний вот, со всех объединений братства. Вот. Ну и слава Богу, что мы можем, и наши дети тоже могут это слышать. Вот, и ориентироваться на то, как должно жить, любить Бога и служить нашему Богу. Ну, это вот то, что я хотел сказать, кратко обзор жизни братства. Друзья, теперь я хочу сказать это о внутренний климат или вот положение, внутреннее положение в Совета Церквей. Друзья, у нас в течение года 4 раза проходят совещания, 4 совещания. 2 совещания – это мы собираемся только состав Совета Церквей, 2 совещания в год с интервалом 6 месяцев. И еще 2 совещания мы собираемся с сотрудниками вместе, и не только с сотрудниками. Еще мы приглашаем служителей. Если раньше приглашаемые служители у нас были, это определенный круг служителей – имена которых обговаривались в Совете Церквей, то теперь мы немножко изменили этот порядок. На расширенных совещаниях Совета Церквей могут присутствовать служители, ну, с определенным чередованием. То есть, кого приглашаем на совещание, определяют ответственные за объединение. Они имеют право 2 человека привести с собой на наше совещание. На расширенных совещаниях собирается примерно 80 служителей. На более узком варианте совещания собирается 20 человек служителей. Ну что, друзья, хочу сказать, что совещание у нас проходит хорошо. Всегда мирно и всегда единодушно. Мы любим друг друга. Нам нравится быть вместе. Практически все вопросы решаются единодушно. Как правило, совещание длится 2 дня. Первый день мы больше ударения делаем – это пост, молитва, проповедь. Большая часть первого дня мы пребываем в молитве, в чтении Библии, в рассуждениях. И уже менее значительную часть первого дня мы решаем вопросы. Хотя бывает такое, что весь первый день посвящен это изучению Библии, молитве и обзор из жизни объединений. А второй день решаем вопросы. Вопросов решается у нас, как правило, много. Составляется повестка обширная, вот и вопросы решаем. Практически всегда мы успевали решить вопросы, потому что Бог давал благодать решать вопросы в единомыслии, в единодушии. Вот. Ну и слава Богу, друзья. В Совете Церквей у нас половина служителей более пожилой возраст, ну, порядка 70 лет, чуть меньше и чуть больше. И половина служителей примерно моего возраста. Вот такое примерно соотношение. Невзирая на возраст, мы находим общность духа и общность в нашем служении. Узкий круг, друзья. Я очень благодарю Бога. Немножко я переживал, потому что вот с Геннадием Сергеевичем мы вместе долго работали. С Иваном Петровичем тоже дольше. И теперь вот съезд избрал узкий круг из 5 человек. Как мы будем работать? Как будем понимать друг друга? Я хочу, друзья, засвидетельствовать, что, в общем-то, я и в этом вижу Божью руку, что Бог подобрал состав узкого круга. Вот практически мы находили абсолютно 100% единодушие. За 4 года не было ни одного случая, чтобы мы даже просто разошлись в мнениях, чтобы нам приходилось друг другу доказывать какую-то точку зрения. Вопросы мы решали всегда единодушно. Собираемся узким кругом мы примерно один раз в полтора месяца, иногда через месяц, иногда чуть больше, чем через полтора. Вот, решаем практические вопросы между совещаниями. Часто в служении бывали тоже вместе. Иногда с Геннадием Сергеевичем, с Павлом Николаевичем, вот с Иваном Петровичем мы уезжали на решение каких-то вопросов. Вот. И я могу засвидетельствовать, друзья, что нам вместе было хорошо. Всегда на совещание, как узкого круга, так совета церкви, я ехал всегда с желанием. Вот. Не только видеть братьев, но с желанием то, что можем вместе молиться и вопросы решать. И я могу засвидетельствовать, что Бог нас в нашем служении благословлял, в служении совета церквей. Вопросы решались вовремя, и вопросы решались благословенно. Вот, ну, друзья, что отметить еще? Что отметить еще хочу, это то, что климат в объединениях братства. Я бывал в объединениях много, и в церквах поместных тоже много бывал. Говоря о личном служении, я потом об этом более подробно скажу. В целом, друзья, 300 дней в году – это я в поездках. И на местах, друзья, я всегда встречал братьев и сестер, которые любят братство. Всегда слышал множество молитв горячих за братство. Всегда видел радость, связанную с нашим приездом. И единодушие, как в объединениях, так и в церквах. И поэтому, друзья, в целом, климат в братстве хороший. Бог благословлял. Вот, и мы всегда видели, что братство любят и за братство молятся. И я уверен, друзья, что если бы не было обильных молитв за наше братство, труднее было бы жить. Может быть, я иногда буду заглядывать в записки, потому что, возможно, это будет в тему того, что я говорю. Я прочту записку, а потом скажу. Отвечать на нее не буду, а скажу, когда ответим. Прошу объяснить, как понимать статьи в Вестнике истины под названием «Редакционная». Что это за единица? Ведь это журнал Совета Церквей. Друзья, Иван Петрович будет давать отчет о издательстве «Христианин», и он расскажет об издании журнала «Вестник истины». Поэтому эта записочка, она вот сохранится до его отчета. Хотя, в принципе, мог бы ответить и я. О наших отношениях, о наших контактах. Совет Церквей поддерживает братские отношения с церквами и союзами церквей за рубежом. Одного с нами наименования, хотя не всегда. Ну, в частности, с кем мы сотрудничаем? Мы сотрудничаем с союзами церквей в Германии. Это наиболее наше такое долгосрочное сотрудничество и наиболее обширное сотрудничество. Это братья, немцы, выехавшие из Советского Союза и уже и после распада Советского Союза. Вот, могу засвидетельствовать, друзья, что у нас очень добрые отношения вот, с церквами и союзами в Германии. Когда мы туда приезжаем, а мы там бываем, ежегодно бываем, вот, и многие братья нас всегда там с радостью встречают, приглашают в церкви. дают нам проповедовать. И в силу специфики, наверное, немецкого характера, у нас, у них всегда там все лимитировано и так дальше. Нас практически не лимитируют. Вот даже на больших общениях и конференциях. Вот, в общем-то, ну, мы говорим то, что лежит на сердце. Нам не очень строгие рамки там ставят. Вот русским, как мы, знаете, братья, мы даже, вот я составил повестку на 2 дня. И условно, мы не знаем, на каком этапе у нас будет вот перерыв. В том смысле, как разделена будет повестка. Тем не менее, друзья, когда мы бываем за границей, мы тоже видим, что нас там с радостью встречают и дают возможность и участвовать, и мы имеем добрые отношения. Друзья, мы имеем добрые отношения и с миссиями. Некоторые миссии нас поддерживают, в частности, в Германии. Вот эта миссия Фриденштимме, это одна из первых миссий, которые были образованы выехавшими немцами, которые с нами сотрудничают уже много лет и сотрудничают до сих пор. Вот. И миссия, одноименная миссия в Голландии тоже с нами давно сотрудничает. Вот миссия «Радуга» в основном ориентируется на издание новых заветов, Евангелий для благовестия здесь у нас в России. Вот. Миссия, у них ее сложное немножко название, это миссия, которую в прошлом руководил Альберт Гислер, сегодня другие братья руководят. Тоже мы с ними давно сотрудничаем. Конечно, друзья, я думаю, что и им с нами хорошо. И они к нам приезжают. Мы тоже рады, когда они приезжают. В основном они поддерживают в нашем братстве служение, это миссионерское служение, в основном поддерживают. Хотя не только миссионерское, они участвуют и в строительстве домов молитвы. Они участвуют в издании духовной литературы, помогают в работе нашего издательства. Когда в нашем братстве бывают какие-то стихийные бедствия, вот типа как сейчас на Дальнем Востоке, я недавно был там, там очень сильно, очень большое наводнение. Ну, практически самолет шел на посадку, многие километры покрыты водой. Друзья, помогают, когда нам бывает трудно. И поэтому я хочу вот от лица Совета Церквей вот сердечно поблагодарить наших братьев и сестер, которые за рубежом вот участвовали и участвуют в наших нуждах. И в форме миссионерской работы, и в форме участия на уровне церкви или союза. Поэтому, ну, братья, они здесь сидят, они меня слышат. Я сердечно благодарю, искренно. И мы все мыслим так одинаково. Поэтому, слава Богу, друзья, что у нас есть сотрудники. Мы один раз за них молимся с постом в месяц. Думаю, что молимся чаще, но с постом. Это то, что вот у нас отмечено о содействующих служению братства. Это те, кого я перечисляю сейчас, мы за них молимся и рады, что они у нас есть. В Библии написано, двоим лучше, нежели одному. У них есть доброе вознаграждение в труде их. Ну, под словом двоих я имею в виду, когда мы вместе работаем, тогда у нас лучше получается. Вот, ну, что еще, друзья, это следующий у меня раздел, это с какими? Ну, Соединенные Штаты здесь мне подсказывают, братья. Ну, отчасти я упустил, а отчасти не упустил, потому что у нас в Америке 2 миссии. Это миссия, которая была образована Охотинами, вот, ну, с согласованием Совета Церкви, это в Сан-Диего, и миссия в Портленде, называется Voice of Peace, в переводе на русский язык «Голос мира». Ну, у нас многие миссии, получается, «Голос мира» и в Голландии, и в Германии, и в Америке. Просто сотрудники этих миссий, они структурно входят в состав нашего братства. Поэтому, говоря о наших содействующих, это больше речь идет о тех, которые не входят в наше братство структурно. Миссии американские, они входят в братство структурно. Но думаю, что где-то для знакомства, а где-то для порядка. Мы дадим возможность выступить на нашем съезде и тем, и другим. И можно будет, если будут вопросы, можно будет даже задать вопросы. Миссия Voice of Peace, она образовывалась не просто по согласованию с этой церкви, она образовывалась при участии Геннадия Константиновича и Петра Даниловича. Во время нашей поездки в Америку она образовалась. И так работает до сих пор. Ну а в каких масштабах эти миссии работают, я думаю, что, возможно, они вам скажут. А отчасти скажу и я. Отчасти скажу и я. Ну, в частности, братья, что важно сказать, скажу сразу даже. У нас в братстве миссионерская работа, но думая, что поставлено более-менее хорошо. В частности, у нас на сегодняшний день насчитывается 470 миссионерских семей. Это на 20 семей больше по сравнению с прошлым съездом. То есть за эти 4 года у нас еще 20 миссионерских семей добавилось. Ну что такое миссионерская семья? Потому что 470 – это тоже здесь можно рассматривать как-то относительно. Это не обязательно те, которые куда-то поехали, в смысле переселились. Это и те, которые живут на местах, но ориентируют свое служение на приобретение душ для Христа. Это рукоположенные благовестники, как правило рукоположенные, хотя не всегда, которые трудятся в сфере благовестия. Каким образом ведется подсчет 470? Потому что думаю, что миссионеров у нас больше. Но каким образом мы выходим на цифру 470? Это те, которых мы поддерживаем материально. У нас они все на списке. И поэтому вот отсюда появляется цифра 470. Хотя не все из 470 чисто занимаются миссионерством. Потому что кто-то в прошлом был миссионер, а сегодня он пресвитер. В смысле, образовалась церковь, и он в этой церкви теперь пресвитер. И совершает уже пресвитерское служение. Хотя где-то он находится, ну, на определенной материальной поддержке. Почему я применяю слово «поддержка»? Раньше бы мы говорили «на содержание», потому что средств, которые мы выделяли, хватало, чтобы месяц жить. Сегодня, как правило, не хватает. Хотя в северных районах часто хватает, потому что там у нас планка поддержки материальной или содержания выше, чем в других районах. Где-то на севере хватает. А в других районах часто не хватает. Поэтому наши миссионеры в основной массе, они работают, вот, зарабатывают деньги. Кстати, это и неплохо, что подают пример, что нужно трудиться. Вот, и проповедуют Евангелие. Ну, что радует, братья, что у нас меньше не стало. Я вообще-то думал, что 450 будет, потом 430, а потом 330. Вот. Ну, а все-таки у нас миссионеров становится больше. И поэтому грешники каются, друзья. У нас даже есть рукоположенные братья вот из Чукчей, из Ивенков и из Ненцев, рукоположенные братья, которые проповедуют Евангелие. Ну и слава Богу, это хорошо. Это хорошо. Ну, подробно не буду, потому что у нас ожидается конференция по благовестию. Там вам расскажут подробно. Ну, это я, братья, почему увязываю? Потому что вот служение наших братьев за рубежом, оно больше сориентировано на поддержку миссионерского служения. С какими трудностями мы встречались и с какими встречаемся с проблемами? Актуальный вопрос остается, или трудность, это нехватка служителей. Ну, в частности, я хочу вернуться к началу моего отчета. У нас 2800 церквей и групп, больше даже, и служителей у нас 2279, ну, 2300. Еще раз, 2800 церквей и групп и 2400 служителей. Это значит, у нас почти 500 церквей и групп без служителей, если предположить, что один служитель в одной церкви. Но если, например, в церкви, где я пресвитером, у нас 12 служителей, а есть церкви, где 5 служителей, то, конечно, церкви без служителей у нас много. И это есть проблема. Потому что есть служители, которым приходится совершать хлебопреломление и членские собрания проводить и крестить в 3-5 церквах. И поэтому в своей церкви пресвитер бывает один раз в месяц, в воскресенье. И вот так он постоянно посещает. Конечно, это создает трудность. При нормальном положении, братья, я понимаю, устроенная церковь – это церковь, в которой свои служители. Почему Павел и писал к Титу, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если в церкви нет своего пресвитера, значит, дело недоконченное. Это та трудность, с которой мы встречаемся. Какие еще бывают трудности, друзья? Ну, нам иногда задают вопросы, а бывают ли у вас финансовые трудности? Бывают. Не так часто, но бывают. Мы издаем очень много литературы. Друзья, мы издаем литературы больше 200 тонн ежегодно. Бумага – это дорого, и краска, И у нас работников в издательстве много. Поэтому большие средства идут на издательство. Вот, большие средства идут на миссионерство. И на вопросы домостроительства, и на дома молитвы. Конечно, такое бывает, что нехватка средств тоже бывает. Сказать, что это очень проблемно, и что служение останавливается, как правило, не останавливается. Но, тем не менее, трудности бывают. Мы ориентируем наше братство, друзья, мы больше вот направления держим, воспитываем народ, чтобы мы могли жить за счет средств, которые собираются внутри братства. Вот. И слава Богу, что в этом плане у нас есть рост, у нас все больше средств, вот мы решаем наши проблемы материальные, все больше за счет средств, которые внутри братства собираем. Хотя и братья из-за рубежа тоже нам все равно помогают. Вот. Молимся, в целом-то ситуация, ну, она где-то становится заметно лучше. Хотя часто бывает такое, что к совету церкви обращаются, письма пишут, помогите построить дом молитвы. Вот. Мы не всегда можем помочь. Некоторые письма остаются безответными. Хотя считаем, что и не всегда бывает разумно. Бывает, группа из 9 человек решили построить дом молитвы. Вот 9 старушек, они хотят построить дом молитвы. И поэтому там надо помогать все. Хотя, как мне кажется, маленькие группы могли бы собираться в частных домах. Вот. Ну, как это раньше было. Вот. Ну, а в целом, друзья, все равно и дома молитвы строятся, и церкви растут. Друзья, какие еще трудности бывали? Ну, не совсем неожиданно у нас возникла вот ситуация вот с издательством журнала «Вестник истины». Но не с издательством, а с издателями. Вы об этом знаете, потому что письма были вот по братству, сестры писали. И, ну, как бы жаловались на совет церквей. Может быть, критиковали где-то отчасти. Вот. Почему я говорю не неожиданно? Потому что, в общем-то, ситуация, она в этом направлении развивалась. И мы это видели, мы пытались предотвратить. Были беседы, вот как-то старались какие-то вопросы решить. Но, тем не менее, развитие этой проблемы, оно было неуклонным. Вот. И в конечном итоге, после критики Совета Церкви письма появились. Вот. Ну и Совет Церкви принял решение сестер освободить от работы над журналом. Освободить полностью. Без намерения ситуацию исправить. В смысле вернуть их к работе. Вот. Отметить только хочу, друзья, я думаю, что не полезно было бы детализировать, какие там детали были вот в этом вопросе. Но могу сказать, что эти вопросы в Совете Церкви решались единодушно. Вот мы все одинаково мыслили, что такой шаг нужно делать. Вот, кстати, и на местах в основном это нашло одобрение. Нашло одобрение. То есть как-то серьезно очень это братство не повредило. Хотя, братья, когда возникают какие-то конфликтные ситуации, это всегда плохо. Это приносит переживания нам, вот, и нам, и вам. И молимся, конечно. Вот, бывают ситуации, исправляются, хотя не всегда. У нас возникли напряжения в межцерковных отношениях на Западной Украине. У нас объединение называется Западноукраинское объединение. И там трудности. Трудности были многолетние во взаимоотношениях Закарпатская область вот, и Западное объединение. Трудности были. Пытались помогать. Почти все служители Совета Церквей бывали с участием Михаила Ивановича Хорева и Маркевича, братьев, которые уже ушли из жизни. Вот, и мы там бывали. И поддавалось это все трудно. Вот, и мы приняли решение, чтобы Закарпатскую область отделить от западноукраинского объединения. Хотя некоторым церквам, которые очень не хотели отделяться, мы дали свободу определиться так, как они считают правильным. И для того, чтобы события на Западной Украине как-то более стабилизировались и как-то они были подконтрольными, мы поручили служителям Совета Церквей, это Бублику Александру и Колбанцеву Николаю Ивановичу из Ростова-Пресвитера, мы поручили ответственность вот, в Закарпатской области, чтобы как-то там процессы эти были управляемы. Хотя ситуация, она, ну, так незаметна, чтобы она так быстро выравнивалась. Но есть надежда, что выровняется. Тем не менее, это остается предметом наших переживаний и молитв. На каждом совещании с этой церквей братья рассказывают, как там эти процессы идут. Вообще, братья, когда между церквами или между верующими возникают напряженности, конечно, это плохо. И мы об этом переживаем. Мы хотим, чтобы было мирно и дружно. Вот текст передо мной, ну, он за вашей спиной, оглядываться не надо. Написано: «Бог же мира да будет со всеми вами». В каждом послании апостол писал в начале послания пожелание. Помните какое, да? «Благодать вам и мир». Видимо, и в древности вопрос мира в церквах, это тоже была очень актуальная нужда. И поэтому так и сегодня. Поэтому, когда бывают какие-то трудности, это мы по этому поводу переживаем всегда. Ну, что, друзья, еще отметить хочу. Это остается у нас проблема в некоторых объединениях и церквах. Это вопрос влияния мира на наши церкви, больше на подростков, на молодежь, иногда на молодые семьи. Это выражается во внешнем виде молодежи. Это выражается в проникновении плохой музыки в семьи. Вот здесь у меня даже записка, письмо целое от кого-то поступило о влиянии плохой музыки на молодое поколение в наших церквах. Плохая музыка проникает в семьи. На богослужениях это чаще, оно не отражается как-то, хотя иногда. Видеопродукция тоже имеет место. Вопросы деторождения и некоторые другие вопросы. Не хочу сказать, что вопрос деторождения – это такой глобальный вопрос трудности, но в некоторых местах это имеет, то есть взгляды на деторождение, иногда взгляды на целомудрие, на добрачное или брачное, бывают неправильные. В этом направлении стараемся воспитывать. И сдавали мы братские листки. Был пост и молитва по этим вопросам. Считаем, братья, что недостаточно. В некоторых церквях ситуация заметно упорядочилась после того, как мы братские листки издали, после того, когда мы постились, стало заметно лучше. В некоторых церквах эти вопросы, о которых я сейчас говорю, они не представляют проблему. А в некоторых церквах представляют. Считаем, что в этом направлении нам, служителям, следует воспитывать наших братьев и сестер, молодых, молодежь, подростков и молодые семьи, чтобы был порядок, друзья. Если мы не будем эти процессы сдерживать, то процесс разложения будет, мир будет вторгаться в церковь, и мы будем терять. Будем терять людей, будем терять духовную высоту и можем терять действие благодати Божией в наших церквах. Поэтому об этом нужно молиться и общими силами стараться эти трудности преодолевать. Общими силами. В Библии написано: «Придите, дети, страху Господню научу вас». Друзья, если страху Господню не научим, то наши запреты, наши постановления, скорее всего, они не будут очень эффективно работать. Ситуация с отделившимися церквями, с Петром Даниловичем отделившимися вот в 2003 году, практически там ситуация не изменилась. Были попытки урегулировать ситуацию, но, в общем-то, эти попытки, они не увенчались успехом. Вот. Остается тяжелым положение в Средней Азии. Даже идет по пути ужесточения. Это отношение внешних к церкви. Больше это выражается Узбекистан, Казахстан и в некоторых других местах, друзья. Ну, в частности, скажу, друзья, вот только за последний год цифру скажу. 102 человека были осуждены, то есть пережили больше сотни судов. Вернее, судов было заметно больше, но осуждены были 102 человека. Общая сумма штрафов только в текущем году, 2013, составила больше, чем 84 тысячи долларов. Штрафы большие, становится все больше. И очень много штрафуют. Друзья, мы в Совете Церквей создали фонд помощи вот, людям страждущим. Потому что вот, ну, бывает и без того бедная семья, и штрафы еще. Конечно, мы стараемся таковым помогать. Ну, что еще, друзья, отметить хочу. Конечно, были и ошибки у нас. Не могу перечислять, в какой форме мы ошибались. Ну, даже и не помню всего. Тем не менее, что были ошибки, о которых жалели и каялись. Скорее всего, и будут еще ошибки. Но молить Бога о милости и о мудрости, чтобы Бог давал нам водительство Духа Святого, чтобы нам какие-то опрометчивые наши решения или действия свести к минимуму. Чтобы Бог нам в этом помогал и вел нас дальше по своему пути. И еще, братья, у меня остается, наверное, три раздела. Это основополагающие позиции и принципы жизни нашего братства. Их несколько хочу отметить. Ну, считаю, самые главные, ведущие. Если шире, то можно бы шире было говорить. Самые основные скажу. Иисус Христос – глава Церкви Христовой. Никакие человеческие структуры не могут ограничивать верховную власть Христа над Церковью. Так мы понимаем и стараемся так жить, чтобы во всем подчиняться Иисусу Христу и следовать Его принципам и Его заветам. Человеческая власть, пусть то государственная или какая-то, она ни в какой степени не может ограничивать власть Иисуса Христа над Церковью. Во всех вопросах жизни и веры мы должны повиноваться Господу Иисусу Христу. Да, иногда в практике это не всегда бывает на местах, тем не менее мы должны к этому стремиться, вот, и признавать, что Бог, Он глава Церкви, Он глава нашего братства. Он впереди, и Ему мы должны во всем покоряться. Основным ориентиром в жизни и служении нашего братства является Слово Божие. Да, у нас есть вероучение, у нас есть устав, у нас есть материал об очищении и освящении. Тем не менее, все эти документы, они находятся в подчинении Слова Божия. Да, и вся наша жизнь. Слово Божие – это как отвес в руках Зарававеля, то есть Божьего служителя. И Бог радуется, когда мы сверяем нашу жизнь и жизнь церквей наших, и жизнь всего братства, сверяем по отвесу и по Слову Божию решаем все вопросы в нашем братстве. Путь нашего братства – это путь очищения и освящения. Я иногда встречаю такое мнение, что раньше очищение в церквах проводилось, сейчас не проводится, вот или как-то принципы, или методы очищения изменились. Друзья, мы понимаем, что путь братства – это путь очищения и освящения. И совсем не случайно я вначале прочитал текст Писания: «Освятитесь, ибо завтра Господь сотворит среди нас чудеса». Друзья, и сегодня во многих церквях нашего братства, вот как это было и раньше, церкви проводят очищение, освящение. И каждый христианин ежедневно должен освящаться и очищаться, чтобы, как написано, «Будьте святы, потому что я свят», и, как написано, «Святой да освящается еще». Этим путем шло наше братство в прошлом, вот, ориентируясь и на документы, которые в начале движения вот, издавались. Друзья, согласно этим документам и сейчас мы стараемся жить и согласно Слову Божию и совершаем служение очищения, освящения в церквах. Полноценность жизни Церкви Христовой мы видим в полном отделении от мира, от мирских принципов, от мирских обычаев, от мирских традиций. Друзья, мы и называемся отделенными. Но обычно понимают, отделенные отделились от всех бы, от какого-то союза, друзья. Да, это так. Но мы отделенные, потому что мы отделяемся от греха, отделяемся от мира. Апостол Павел пишет: «Которым для меня мир распят, и я для мира». То есть хвалится крестом Господа Иисуса. Поэтому мы должны и понимать, друзья, что принцип нашей жизни и нашего служения – это принцип отделения от всего греховного, отделения от всего мирского. Друзья, прежним остается наше отношение к регистрации церкви в органах власти. У нас это в уставе зафиксировано, что церкви, входящие в наш союз, не регистрированные церкви, не обладают статусом юридического лица. Принцип то, что наши церкви не регистрируются, этого принципа мы продолжаем держаться. И в нерегистрации церкви мы также видим отделение церкви от мира. Хотя в повестке у нас включен вопрос регистрации, я думаю, вам потом будет понятно, когда я этот вопрос буду проводить, но тем не менее мы прежнего принципа придерживаемся. Мы не участвуем в экуменическом движении и в экуменических движениях, и ни в каких экуменических структурах мы не участвуем. Потому что библейская позиция единства всех верующих, как Христос молился, да будут все едины, это не тот экуменизм, который сегодня существует в христианстве. И поэтому наше братство не держится экуменических позиций. Вот, мы не участвуем ни в каких экуменических движениях и структурах. Хотя нас иногда приглашали, друзья. Когда-то шел Вечность Крючков, когда нам было поручено вот, еще до последнего съезда ответственность братства. Были попытки, нас приглашали для встреч некоторые союзы, руководители каких-то союзов. После съезда шестого, вот прошлого съезда, тоже были попытки нас приглашать. В общем-то, мы встреч ни с кем не имели, ни с властями, ни с союзами какими-то. Вот. Мы понимаем, что путь наш – это путь узкий, и этого пути мы должны держаться. Поэтому этот принцип, он остается в нашем братстве. Ну и, конечно, самым главным условием, друзья, успешной жизни и служения нашего братства – это является присутствие Бога в нас и среди нас, Его руководство во всех сферах нашего служения. Моисей сказал: «Господи, если Ты сам с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда». Хотя Бог сказал: «Я ангела пошлю». Друзья, присутствие ангела в Моисея не удовлетворяло. Ему необходимо было присутствие Бога. Этого мы должны держаться, и я верю, что и до конца мы этого принципа будем держаться. Ну что еще, друзья, должен сказать, это о перспективах нашего братства. На что нам следует обратить внимание, вот что мы считаем важнейшим вот в дальнейшей нашей жизни и в дальнейшем нашем служении. Не потерять способность видеть узкий путь, который есть Божий путь. Не потерять способность этот путь видеть. Ангелу Ладикийской церкви было сказано: «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Этот ангел не видел себя, он перестал видеть путь, по которому должно идти и вести церковь. Друзья, очень важно, когда Божий служитель, он видит путь, по которому должно идти, и стадо Божье вести, и этого пути держаться. Об этом необходимо молиться, друзья, и считаю, и на местах об этом надо молиться, чтобы Бог благословлял не только служителей по местной церкви, чтобы Бог благословлял совет церквей и руководство совета церквей. Братья, вот перед нами два текста. Справа и слева от меня сзади, да? На обоих текстах написано: «Как повелел вам Господь». Идти по пути, по которому повелел Господь, и держаться тех повелений, которые Он нам предложил. За пределами этого текста в Библии написано: «Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Если я не буду видеть путь, по которому должно держаться, неизбежно уклонение вправо или влево. Поэтому мы должны видеть этот путь, этого пути держаться, и этим путем вести Божий народ. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Так написано. Говоря о перспективах, следует отметить такие вопросы, братья, как расширять круг служителей в поместных церквах. Вообще, я вижу, братья, нашу задачу, чтобы в каждой поместной церкви, как я ранее отметил, чтобы были служители, были пресвитеры, были благовестники, были диаконы, чтобы все церкви нашего братства были устроены. Я не предвижу, что за 4 года, которые перед нами сейчас, что к следующему съезду мы эту проблему решим. Я не думаю, что мы ее решим. Но мы к решению этой проблемы должны стремиться, чтобы служители были во всех церквах. Расширять круг служителей Совета Церквей. Мы не планируем, чтобы пожилые братья ушли и более молодые братья заняли их место. Мы это не планируем. Друзья, но тем не менее, это планирует Бог. Одних Он зовет к себе, как мы слышали. «Хочу, чтобы где я, там и они были». Одних Господь забирает к себе, а других высылает на работу. И тем не менее, штат служителей Совета Церкви, он должен быть достаточен, чтобы совершать все необходимые служения в братстве. Кстати, друзья, скажу, я понимаю, что от каждого объединения, что на настоящий момент мы еще не имеем, чтобы в Совете Церкви были свои представители от каждого объединения. Сначала со статусом сотрудника Совета Церкви и затем со статусом члена Совета Церкви. Эти вопросы у нас почти решены. У нас было время, когда третья часть объединений не имели членов Совета Церкви от себя здесь у нас. Вот сейчас у нас эти вопросы у нас уже почти решены. По-моему, два объединения, откуда еще у нас нет вот членов Совета Церкви. Я думаю, что эти вопросы, в принципе, они решаемы, они будут решены. Вижу также нашу задачу, чтобы в каждом объединении были рукополагающие братья. То есть братья, имеющие поручение рукополагать служителей. Я недавно был в одном объединении на конференции служителей, вернее, на семинаре служителей. Там такая мысль прозвучала, что нам не обязательно, чтобы были, к нам приедет кто-то. В общем-то, я понимаю, что это нормально, если в каждом объединении есть брат, который рукополагает служителей. Вот, чтобы наши объединения тоже были устроены, не только в плане руководства и совета объединения, но чтобы необходимые требы духовные на местах также они совершались. Также, друзья, я вижу нашу задачу в расширении миссионерской работы. Потому что миссионерская работа, она не может идти по пути угасания, она должна идти по пути расширения. Ну и как я отмечал, Бог нам помогает в этом деле, но тем не менее это недостаточно, мы должны стремиться и расширять больше. И не только, как это одно время у нас было, что ориентир был больше на север, но и некоторые христиане, вот на север поеду, ни в какое другое место. Друзья, у нас сейчас мы более стремимся к такой равномерности, вот рассылки миссионеров, вот считаем, что миссионеров должно быть больше, и дело благовестия у нас должно расширяться. И в этом Совет Церкви тоже видит свою задачу. И я думаю, братья, вот вы запомнили цифры, да, что мы сейчас крестим год примерно 2300. Хорошо, если на следующем съезде у нас отчет будет более, что шире будет. Ну, до 3000 дойти хотя бы, как это раньше было. А может, еще лучше. Вижу в этом и свою задачу, и задачу служителей Совета Церквей. И еще, чтобы мы более четко планировали служение благовестия, и координировали, и контролировали, как ведется работа на местах, и имели способность здравого анализа в сфере и миссионерской работы. Укреплять обучение проповедников, и не только проповедников, и служителей. Я считаю, друзья, что наши проповедники должны обладать и достаточным знанием, и чтобы проповеди у нас были в церквях полноценные, и на доктринальные вопросы, чтобы обращалось внимание, не только вызывать интерес у верующих, но чтобы фундамент воспитания верующих в нашем братстве был на высоте. Считаем, что отчасти в этом будет помогать нам библейская школа, хотя и не только. Обучение проповедников и служителей. Кстати, друзья, когда мы говорили о библейской школе, мы говорили, хорошо, если бы молодые служители, они прошли обучение в библейской школе, чтобы в вопросах доктрин, в вопросах фундамента жизни Церкви Христовой, чтобы служители наших церквей, они были, ну, подкованы, может, слово не очень удачно, но чтобы на твердом основании стояли и хорошую пищу полноценно могли бы преподавать в наших церквах. Подготовка работников-служителей в сфере домостроительства, в сфере печати, друзья. Нам не хватает работников в плане издательства «Христианин». Нам нужны редакторы. Редакторы, чтобы у нас литература и редактировалась хорошо, и чтобы и доктринальная часть, и литературная, чтобы были на уровне. Ну, например, даже в плане издания журнала «Вестник истины» это процесс, ну, довольно сложный, чтобы вовремя и отредактировать, и чтобы с аудиозаписи перевести на бумагу и так дальше. Нам нужны работники и в печати, и в других сферах, друзья, и в музыкальной сфере, и в сфере воспитания детей. В сфере воспитания молодежи нам нужны труженики. Друзья, там, где труд совершается, народ Божий живет, и тогда плоды Бог приготовляет для своего небесного царства через тружеников. И последняя мысль, братья. Это хочу уделить какое-то время моему личному служению. На последнем съезде мне было поручение. Михаил Иванович Хорий его высказывал, кто из вас был, помните, чтобы я в течение 4 лет побыл в каждом объединении из 15, чтобы я побыл в каждом. Я пообещал, я сказал, что я постараюсь, чтобы побыть везде. Друзья, я везде побыл, везде побыл. Вообще я почти во всех объединениях был каждый год. Почти во всех. В среднем я в 13 объединениях, 12-13 объединений я посещал ежегодно. В некоторых объединениях бывал по несколько раз в течение года. Как я ориентировал мое личное служение? Я ориентировал так, чтобы побыть в объединении, не просто церковь посетить, но тогда, когда там собирается общение служителей. Лучше, если многодневные. Ну, часто уже иногда и в связи с нашим приездом собирали и расширенные братские. Поэтому мы бывали на общениях в объединениях, когда вот много народу, много служителей. Мы знакомились со служителями, с братством, вот, с церквами. Обычно я в одиночку не ездил. Обычно я кого-то всегда брал с собой. Кто со мной бывали? Бывал Иван Петрович, бывал Геннадий Сергеевич, бывал Павел Николаевич. Вот Степана Григорьевича не брал, потому что у него здоровье заметно слабее. И многих служителей Совета Церкви, не с числа узкого круга, вот тоже мы вместе бывали. Вообще, я скажу, друзья, мне нравится бывать в церквах. Я люблю проповедовать. Я люблю общаться со служителями. Я думаю, что наш приезд, он тоже доставлял радость. Думаю так. Бывали ли огорчения? Бывали огорчения у меня, больше на себя. Если я, то я чувствовал, что получилось не очень хорошо. Не в смысле только проповеди, но как-то ожидалось лучше, а получилось, ну говорят, как всегда. Вот, и такое бывало. Огорчался всегда на себя. На братьев не обижался и не огорчался, больше на себя. Каялся, когда делал что-то не то, каялся, когда видел. Бывало, когда не видел, тоже, Господи, прости, что я и не видел. Друзья, в церквах бывал, я много бывал, но это не только сейчас, я и раньше, я уже много лет. Я пресвитером больше 30 лет, и большую часть моего служения я в поездках. В среднем год я больше 300 дней, я в поездке. В церквах. В среднем я так посчитал, вот я несколько календарей, крестики посчитал, я в среднем год посещаю, 120-150 церквей в год я бываю в церквах. Ну, радуюсь, когда вижу верующих. Радуюсь, когда вижу, что верующие радуются, когда нас видят. Вот. Ну, слава Богу, друзья, что Бог помогал. Бог помогал. Хотя одну мысль скажу важную. Мне сказали, Николай, ты старайся в конфликтных делах не участвовать, в церквах. Геннадий Константинович не участвует. И ты не участвуй. И я понимал, что здраво. Это очень здраво, чтобы я не разбирался в каких-то членских делах. Это правильно. Тем не менее, друзья, я много лет именно этим и занимался. И поэтому соскочить с прежней колеи мне было трудно. Я приезжал, меня, как правило, загружали какими-то вопросами тяжелыми. И я в них погружался, и членские собрания, и все, и все. Но делал, что умел. Братья, делал искренно, старался делать хорошо. Ну, безусловно, что не всегда, как я сказал, и хорошо получалось. Потому что там, где напряженность, там всегда есть две стороны или три. И как бы я ни решил, всегда будут люди, которые недовольны. Я прошу прощения, братья, если кто-то на меня огорчен. Я прошу прощения. Если где-то я не сделал то, что вы от меня ожидали, тоже прошу прощения. Или я был невнимателен, или рассеянный, и прошел мимо вас, и не поприветствовался даже. Я тоже прошу прощения. И у Бога тоже всегда прошу прощения. Каждый день я каюсь, друзья. За свои слабости и ошибки. Многое я не успел. Хотя Бога люблю и братство очень сильно люблю, друзья. Я в братстве покаялся в 75-м году. В 83-м меня рукоположили, и так я Богу служу и до сих пор. И люблю братство, хочу работать хорошо. И какое служение дальше будут доверять? Буду стараться, уповая на Божью милость и Божью благодать. Братья, я написал конспект своего доклада. Хотя обычно доклады делаю, я пишу, а мало смотрю. Поэтому какие-то вещи, конечно же, я упустил. Но я вам скажу, что я в самом конце написал. Я написал «На помощь Твою, надеюсь, Господи», в кавычках. Вот это я написал в конце. Только на Его помощь. Я не учился, братья, делать доклады. Я нигде не учился членские проводить и даже проповедовать. Только на помощь Твою надеюсь, Господи. Очень сильно мне нравятся в 72-м псалме слова. Но я всегда с Тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим. А потом примешь меня в славу. Что мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Я благодарю Бога. Я видел и вижу, что Он держит меня за правую руку. Почему за правую, братья? Мое личное толкование. Моя правая рука заметно сильнее, чем левая. Я когда-то упал с лошади, я ее изломал, левую руку, правую. И вот правую я тоже стараюсь держаться, чтобы крепче было. Но Божья рука, она сильнее. Он держит за правую руку, и ты руководишь советом. А потом примешь мне славу. Сильно мне нравится. Невозможно примешь. Не может быть, а потом примешь меня в славу. И я с тобой ничего не хочу на земле. Я свой доклад закончил, братья. Я хочу помолиться, а потом отвечу на вопросы, если будут. Встанем, помолимся. Отец мой небесный, прошли 4 года. Прошли быстро, как будто не успели оглянуться, Господь. И я благодарю Тебя сердечно за все, что за эти 4 года делалось в братстве, Господи. За братство благодарю. За многие церкви и крещенные души. Благодарю за верующих и за служителей, за дорогих сотрудников. Благодарю Тебя сердечно за совет церквей и за малый совет, за узкий круг, который очень близок к моему сердцу, о котором всегда молился и знаю, которые за меня молились, Господи. Благодарим за все, что Ты делал благодатью Твоей в нашем братстве, Господи. И за этот съезд благодарю, что вижу дорогие лица и могу помолиться здесь, Господи, перед лицом Твоим. Господь, с Тобой ничего не хочу на земле. Очень хочу, чтобы и дальше Ты держал за правую руку и руководил советом. И не только меня, но всех служителей нашего братства большого, Господи. Чтобы всех служителей поместных церквей и всех верующих, Господи. Мы стоим у Иордана, как некогда израильский народ, и Ты слово сказал, освятитесь. И Ты нам, служителям, сказал, чтобы мы впереди, и чтобы мы твердой ногой стояли, Господи, и чтобы мы прожили жизнь так, чтобы через нашу жизнь Ты прославился. Может быть, завтрашний день не наступит, Господь, чтобы мы были готовы, и чтобы народ, который Ты нам верил, Боже, чтобы мы также довели туда, куда Ты повелел, там, где Ты, Боже. Благодарим Тебя сердечно за благодать Твою, за руку Твою всемогущую, за Твое управление и Твое водительство. Слава Тебе, Бог наш, Всевышний, Вечный. Аминь.
Аминь.